Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Радио 801 продолжает свою работу, и Александр Садиков, это я у микрофона, и здесь наш постоянный эксперт Дмитрий Ковалев, который, правда, не в каждой программе появляется, но почти в каждой, и мы ему несказанно рады. Дима, привет.
Привет.
И сегодня я бы хотел поднять тему с каждым днем, которая становится все важнее и важнее, с учетом наших финансовых возможностей, это цена вина и его стоимость, из чего она складывается и почему на полках наших магазинов вино стоит столько-то, и почему вина, которые попадают к нам в Россию, становятся значительно дороже, чем мы покупаем их, например, в отпуске где-нибудь в Европе, если у кого-то есть деньги на такой отпуск. Ну вот вообще, что входит в цену, которую мы видим на полке?
Вопрос очень глобальный и важный. И мы когда-то писали большую статью в журнале Simple Wine News с Анатолием Корнеевым, который вывел целую формулу вина, формулу ценообразования. Она достаточно сложная, туда входит, помимо стоимости земли, винограда, да, еще чего-то, расходных материалов, входит и опыт винодела, и его престиж, и его позиция маркетинговая. Это очень все умножается, и в итоге мы получаем конечный продукт. И в итоге мы получаем, что одно вино, да, из Бордо стоит 5 евро, а другое вино из Бордо стоит 1500 евро. Классификация, разный уровень качества. И главное, люди готовы платить деньги за эти вина. Это тоже одна из основных вещей. Барон Филипп Ротшильд, который, собственно, много приложил к становлению качества и классификации Бордо, он говорил такую циничную вещь, что вино, если не ошибаюсь, он называл сумму $25, это стоимость вина, а все, что вы платите выше, вы платите свою собственную стоимость. То есть люди готовы платить $1000, значит, они хотят больше денег потратить, да, и так себя чувствуют. Я думаю, здесь все-таки вопрос интересует достаточно не вот эти вот вина, да, топовые. Я уже объяснил короткую позицию. Много стоит, люди готовы его покупать, и оно редкое. Если вино там Романе Конти производится в объеме нескольких там десятков тысяч бутылок, то его люди готовы пить за эти деньги. Если вино Шато Грие в Северной Роне, оно производится в количестве 20 тысяч бутылок, то оно и стоит соответствующе. На него стоит очередь, потому что вино хорошее. Это все нормально.
Вот возникает вопрос, если есть какая-то граница, после которой качество самого вина уже не играет роли, и вино условно там за 600 тысяч рублей будет по качеству примерно таким же, как и вино там за 100 тысяч рублей.
Граница есть, конечно, есть вина Гран Крю с лучших виноградников, и по счастливому совпадению там работают виноделы, которые еще и талантливые, да, потому что у них много денег у владельцев этих виноградников, они вкладывают в качество, в людей, и естественным путем Бордо статуса Гран-Крю уже не может быть плохим последние десятилетия, потому что оно стоит дорого. Это новые технологии, это технологии на винограднике, технологии на виноделье. Большая такая серьезная машина. Виноделие, оно становится все более коммерческим, поскольку представители Китая, там, дальневосточных азиатских стран готовы платить большие деньги за вино, люди вкладывают в их качество определенные деньги. И тут эту границу четко, вот вопрос о границе, провести трудно.
Главный вопрос в том, что самое дорогое условное некое вино в мире, оно настолько лучше, насколько его цена выше.
Я все-таки согласен вот с доводом барона Ротшильда. Знаете, есть короткий простой пример. Шато Лафит, одно из дорогих вин Бордо, которое в 2005 году совершило скачок резкий и стоило в первичном релизе, который даже трудно в руки получить, 600, 700, потом 1000, 1500 евро. Так вот, оно стоило в начале 90-х 50 евро на франки. Тогда во франках это была цена. И французов это очень возмущает, потому что они могли себе позволить его купить. Французы и прижимистые люди, в основном не очень богатые. И вот они могли этот любимый Лафит купить просто для праздников каких-то. Ну, дорого, 50 евро для них большинство. Но сейчас они не могут этого позволить. То есть, вот, наверное, начнем так, да, вот эти вот $25, там он называл, пускай 50 евро, ну, пускай 100 евро. Это лимит для вина, в которое вложено все. Дальше уже идет наценка. И она идет, поскольку некоторые вина становятся продуктами роскоши. Я думаю, что вторая часть вопроса, и самое важное, касалась нашего благословенного отечества, нашей России, да, где у нас есть странные такие перегибы на винном рынке. И этот вопрос действительно нас волнует всех. В наше время, в кризисном году, когда санкции, да, против России, падение рубля и прочие вещи сказались на том, что падение импорта в некоторых компаниях достигло 30-35% по вину. Это значит, что вина стали меньше пить, раз. Во-вторых, стали больше пить плохого вина. Например, в это время процветает вино из Абхазии, сделанное из разных частей винограда и виноматериалов, непонятно каких, в основном молдавских. В Абхазии у нас импорт. Далее падает Франция, Италия, вот это наша классика. И идет замещение в этой сфере. То есть оно идет в ту сторону, что больше стали завозить дешевых вин. И компании, даже которые раньше брезговали таким низким уровнем, они завозят линейки, которые заказывают под себя. И поскольку мы, например, много лет учили людей искать, я как сейчас помню, вот эти уроки, первые обучения, ищите апелляцион контроле на этикетке, ищите апелляцион контроле. Сейчас ищут цену. И уже столовое вино, которое раньше в России не котировалось, готовы брать, если оно с какой-то гарантией качества, лишь бы оно до 1000 стоило.
Вот тут получается, что для потребителя становится главной цена, и вина, которые раньше стоили там до кризиса условно 500 рублей, сейчас они стоят 1000 или 1500, и этих денег они уже, очевидно, не стоят. Но люди продолжают покупать вино за свои 500 рублей, а, соответственно, они покупают вино, которое стоило раньше 200. Конечно. Оставаясь той же ценовой категории, они получают вино худшего качества. Здесь еще же получается у нас две стороны вопроса. Это цена иностранного вина в России и цена российского вина в России.
Можно я приведу этот все-таки анекдотический случай или анекдот, скажем так, который написал мне в Фейсбуке автор сайта моего «Наше вино» Игорь Клещевников из Крыма. Вам вино какой географической зоны? Мне говорят, вино географической зоны за 300 рублей. То есть, да, это уже становится таким не смешным вариантом для большинства. Теперь придется рассказать грустные факты, которые для многих не являются тайной, о российском ценообразовании. У нас есть несколько факторов. Это доставка, прежде всего. У нас странным, забавным образом, ну, историческим образом, столица нашей родины Москва. Но у нас идет централизация сильная на Москву. Москва – это город, максимально удаленный от морей. Это хороший транспортный узел для России. Но если вы когда-нибудь смотрели карту прогноза погоды там по Европе, да, вы видели какой-то далекий, жуткий медвежий угол, да, где мы сидим тут в своих шкурах там, и смотрим на Кремль. Но это правда так. То есть Москва – центр географический России, но не центр для поставок. То есть в этом плане наши логистические центры и компании виноторговые должны были бы, уже это поздно, возникнуть в Петербурге, в Новороссийске, в портовых городах, где морем бы привозилось это все. Это дешево, дешевле и качественнее, чем доставка транспортом. Но случилось так, что в Москву везут фурами. Это первый нюанс. Это влияет и на качество часто доставки. Это хуже, чем морем. И это влияет на некие вот цены. Бензин тот же, да, и прочие расходные. Далее, таможенные пошлины. Они повышают цену вина значительно. Они у нас высоки. И они у нас из-за осложнения отношений с ЕС, они не станут ниже долго еще. Это 40, там, 50% наценки берите. И за счет просто того, чтобы это вино в Россию ввести. Далее идут наценки уже коммерсантов, импортеров. Они тоже высоки. И они обычно повышают цену вина в итоговую вместе с таможенными, со всеми, в 2-3 раза от того, что продается в Европе. Даже то, что вы в Европе берете на полках, оно дешевле российского, естественно. Хотя импортер берет от производителя по менее высокому прайсу. Да, он выторговывает скидку. Ну, это ладно. Первый этап, да, импортер. Далее на вине у нас сложился вот этот бизнес, мне кажется, он частью менталитета русского, который такой вот привык, может быть, не воспринимать вино как продукт питания, как продукт повседневного потребления, но как продукт роскоши. И вот его, раз люди берут, то надо на нем навариться максимально. Поэтому большие наценки, импортер, ладно. Далее следующий дистрибьютор, который его перепродает. И уж, конечно, ресторан, извините меня, который от цены импортера.
А дистрибьютор – это магазин, ты имеешь в виду?
Ну, допустим, магазин или региональный. Я же еще раз говорю, все в Москве концентрировано. Московские компании делают погоду. Здесь поставки, и потом надо человек, который продает его во Владивостоке, привезти вино из Москвы. Хотя во Владивосток он мог бы корабликом из Японии, там, через Японию, да, извините, из США, из Чили доставлять вино и сам там процветать и на всю Сибирь его поставлять. То есть централизация наша, в итоге логистика туда, хотя это не самые большие, кстати, расходы, но потом через вторые руки. Часто у московских компаний нет прямых продаж в городах Сибири, Дальнего Востока, даже и России, Центральной, Кавказа. И есть следующая цепочка – дистрибьютор, который берет еще свои 30-40% от вина. В итоге оно попадает или на полку с какой-то уже наценкой, или в ресторан, это самое худшее, да, где оно получает еще более высокую наценку, потому что у наших рестораторов есть, опять же, эта глупая, странная логика, что раз человек пришел в ресторан, у него есть деньги, пусть он платит, и пусть он платит много за вино. То есть какое-нибудь вино, которое от импортера идет по 500 рублей, в ресторане будет стоить спокойно 2000.
Вот вопрос, это, как сказать, такая неприятная традиция российских ресторанов, или же в мире тоже так практикуется?
В мире не тоже, в мире не так. Там немножко, ну смотря какой мир, с чем нас сравнивать.
То есть очевидно, что в любом ресторане вино будет стоить дороже, чем в магазине, но вопрос, насколько дороже?
Не намного дороже, раза, в полтора, в два, но не в четыре, как сложилось в России. То есть это немножко порочная практика, о которой, кстати, говорили давно до кризиса, и импортеры говорили, да. Импортеры тоже имеют сверхприбыль достаточно от этого продукта. Но часто есть объяснение, потому что импортеры вкладываются в развитие винной культуры. Они проводят семинары, дегустации, издают журналы, там какие-то лекции, разъезжают по стране. То есть это все это, по сути дела, то, что создано было в России, и движение сомелье, это было руками импортеров. А вот рестораны уже, они уже в этой цепочке имеют самое некрасивое лицо. Не все, конечно, то есть не все так работают, но очень многие, к сожалению. И это пока практика не перебита. Особенно в том плане, что в ресторанном бизнесе мало долгосрочных проектов, и даже вы в Москве с трудом насчитаете рестораны и винные бары, которые существуют 10-15 лет. Они закрываются, открываются снова. Человек открывает и хочет сразу прибыль, хочет сразу окупиться, отбиться, как говорят.
Поэтому ты видишь вино в разделе по бокалам, по цене бутылки, а то и двух. Возвращаясь, допустим, к цене вина в России в магазинах. Возможно ли теоретически, чтобы вино у нас стоило дешевле, и при этом все остались довольны, или невозможно?
Нет.
Или слишком большая цепочка, и всем цепочка, нужно получить свой
цепочка
кушать.
Сложна, да. Нужно что сделать? Нужно диверсифицировать импорт, нужно, чтобы появились маленькие импортные компании по всей стране, и особенно там, где есть море, на юге, на Балтике. В Питере, кстати, они есть, но их все меньше, их зажимали москвичи долго. То есть, чтобы была вот эта диверсификация доставки, чтобы пошлины были чуть ниже таможенные, ну, даже если наша страна как бы хочет эти пошлины, дальше должен быть более ответственный бизнес, который должен понимать, во-первых, логику развития, что это долгий бизнес вино, это не сверхприбыль. Это уже, если это было после советской власти, когда наши люди кинулись пить там что-то, есть, курить сигары, как в фильмах, это уже стало образом жизни для целого поколения, для целого населения страны. И пресекать это уже нельзя. Что может произойти сейчас? И вот как раз к вопросу о российских винах подходим. То, что я сейчас наблюдаю, это то, что средний класс переключается массово на российский сегмент. Стал с интересом и вниманием на него смотреть, хотя для этого даже не приглядывался. Это, к сожалению, да, финансовое объяснение. Это не очень хорошо для качества и для статуса российских вин, потому что мы такое уже проходили, друзья, я всегда говорю. Отмотаем ленту истории назад. Советская эпоха, не было, да, ничего, пили только советское. Ну, как бы, да, там было вообще строгое эмбарго, попадали к нам определенные марки, хотя были эпохи, когда и мои там старшие родители помнят, как продавались там французские коньяки, там какие-то вина в магазинах по стране, было это. Но народ ведь не понимал, ведь и не было никакого образования в этой стороне, профессии сомелье не было. Дальше отмотаем. Любое обострение с Западом. Крымская война. 2-3 года, да, мы с ними воевали, вина не поставлялись почти, пили российские, крымские вина особенно, южные, донские, наполеоновские войны. 20 лет мы воевали со всей Европой почти. И в итоге вина тоже не попадали. Началась тогда как раз эпоха кизлярки, эпоха крымских вин. Начали пить как бы вот эти вот, признавать российские. Как только это все кончалось, сразу же наступал мир. Сразу же российские вина проигрывали. И я написал в одной из статей, что подобно тому, как Александр II после Крымской войны, после всех вот этих обострений, сел за стол переговоров с императором Франции, выпил с ним вина в Париже, хорошо так выпил. Также и наш лидер, нынешний или следующий, сядет, выпьет, помирится, и наше виноделие покатится в пропасть, если только его не начнут воспринимать как адекватный продукт не по цене. Но это было отступление небольшое.
Дело Но всегда. Если говорить по цене, вот та тенденция, которую я замечаю, просто посещая магазины и сравнивая ценники, получается, что в российском вине много становится бедных и много богатых условно. Ну, то есть много вин, которые стоят очень дешево, и много вин, которые стоят очень дорого. Всегда возникает вопрос, стоят ли они того.
Да, Саша, это пришло незаметно, кстати. Я помню робкие шаги, подобные тому, как люди пытаются ногой попробовать холодную купальню, а потом они ныряют в нее с головой. То есть пробовали так, что а за 1000, а если за 1200, это были редкие вина российские год, два, три назад. А потом скаканули так, что сейчас вина за 3 уже массово, не массово, но их уже много, и вина за 1000 с плюсом уже никого не удивляют. И каждая винодельня стремится произвести такие вина. То есть это тоже определенный момент, когда наши виноделы, как и наши рестораторы, как и наше правительство, как наши все хотят сверхприбыли от момента, не понимая, что надо выстраивать определенную лестницу отношений, да, на будущее. И спрос на российское вино 300-500 рублей, он велик очень сильно. Я знаю, что винодельни, которые его производят, испытывают просто накаты на постоянных импортеров, дистрибьюторов, они к ним едут на паломничество, да, и просят эти вина дать. Даже те, кто раньше не продавал российское вино и над ним смеялся. До смешных случаев доходит, до анекдотичных, когда вино, которое год назад еще отвергали, и я знаю таких примеров несколько, импортеры, даже не, оно было неплохим, оно осталось таким же, как было. Прошел год, и они теперь за ним бегают и просят его дать. 300-500 рублей, потому что. И самое грустное в этой истории, что таких вин Россия не может много произвести, у нас слишком мало виноградников. У нас 90 тысяч гектаров, по разным данным, но из них 30 тысяч это Дагестан, где вообще вин не делают, только бренди там, да, коньяки, игристые, шампанские. Уже треть потеряна. И куча остальных это неликвидные старые виноградники. И вот большие гиганты Фанагория, Кубань-Вино, в Крыму Инкерман, Солнечная долина, они сейчас выходят на рынок все активнее, активнее, активнее. Да? Если у них хватит смелости, хватит логики, развития, они будут не просто заливать балк, вести импортный виноматериал под своим выдавать, они будут вкладываться в виноградники, потому что ситуация, которая сложилась, она не сиюминутна все равно. Я говорю, опять же, если мы там помиримся, расцелуемся со всеми Обамами через год, все равно этот рынок большой, он будет испытывать потребность в недорогом вине. И это нужно понять раз и навсегда и вкладываться в эту позицию. Некоторые это делают. И мы знаем марки, там, Фанагории, номерной резерв, там, Кубань, вино какие-то, которые стоят 200-300 рублей и, в принципе, ну, приличные достаточно для массового потребителя. Можно это делать и нужно делать. Вот вопрос только, чтобы это происходило часто. Но пока объем российских виноградников такой, что мы можем удовлетворить только треть потребностей россиян в вине. И треть приходится на импорт. А вот остальная треть – это непонятно из чего розлитая из наливного виноматериала России.
Если сейчас человек идет в магазин выбирать вино на ужин до, там, ну, пускай даже до 1000 рублей, хотя это уже весьма приличная сумма, то, в принципе, в первую очередь придется обратить внимание на российское вино, потому что зарубежное той же ценовой категории будет уже не такое хорошее, как раньше.
И тут мы снова к еще одной проблеме российского вина. Закон, который с того года был подписан, так и не заработал, и гарантий качества, которых мы ждем, вино защищенного географического указания, на этикетке как нет. Приходится читать, выискивать, доверять каким-то брендам.
Кстати, да, получается, что в российском вине-то нужно еще хорошо разобраться, чтобы что-то выбрать, потому что если, ну, тот же условный чили, ты можешь взять, в принципе, любую бутылку, и, скорее всего, что-нибудь да неплохое будет. А в России надо знать конкретных производителей, конкретные вина, конкретные линейки.
Выискивать, да, что-то. Вот перед нами стоит вино Дона, где долина Дона, написано собственные виноградники. Окей, они написали же долина Дона, они правы. Это то самое географическое указание, которое должно быть написано на всех винах от Ростовской области. Но сзади вино сухое, белое, географического наименования и наименование производителя дальше. Далее терруар, географическая зона. Далее. То есть нет пока того, что мы ждем, как мы смотрим на другом. Вот у нас стоит параллельно еще одно вино, где написано Каор, апелласьон Каор контроле. Я это объясняю даже, когда провожу курсы для официантов, которые там двух слов не могут по-французски связать. Вот это слово апелласьон, а ну-ка ищите на бутылках, чтобы вы понимали уровень качества. Это вино защищенного, да, наименования. Где это слово на русской этикетке? Его нету. Чтобы мы могли уже людям просто втолковать, что ищите вино географического указания. Да, и тогда это будет гарантия качества. мы надеемся все и боремся за то, чтобы закон заработал хотя бы в следующем году, потому что сейчас спрос на это качество очень высок. А на фоне того, что нету закона, ну, можно вершить большие дела, к сожалению. Я боюсь, что, может быть, в одной из передач уже прозвучит это. Я пока не знаю, но опасаюсь, что эти дела уже идут. А на фоне того, что не урожай в этом году, ну, не урожай, но спад урожая был большой. И пока можно завозить вино наливом и выдавать его за российское, балк, у нас появится куча вин, которые вроде бы как российские, а на самом деле нет. И качество там будет низкое. А вот что выберет потребитель и сколько его кошелек будет страдать?
Потребитель выберет полусладкую Изабеллу.
Мы говорим в основном, когда мы говорим про потребителей вина, это либо жители юга, они часто имеют доступ либо к самим винодельным, виноградникам. Вот, жители мегаполисов, да, которые в северной и центральной части России, удалены от этих регионов. И они как раз ищут вино в магазинах, супермаркетах. Находят часто обманки. Куда их качнет? Да, у нас в России много полусладкого пили и будут пить. Но люди, которые чуть-чуть ищут качество, они хотят его получить, и не получают. Ну, пока так.
Подводя такой итог, получается, что российское вино надо там особым образом выбрать и знать, что выбрать, раз, а во-вторых, иностранное вино, в принципе, покупать сейчас в России вообще невыгодно.
Ну, как невыгодно? Нет, на самом деле, то, что я вначале начал говорить про дешевые линейки, я говорю дешевые, но не говорю слово плохие, то есть это неплохие линейки. Это те самые вина, которые в Евросоюзе стоят 5 евро, 2 евро, просто они сейчас потекли в Россию рекой, на самом деле, их будет все больше в условиях нынешних.
Просто в Европе вино стоит 5 евро, а у нас оно стоит 1000 рублей уже.
Согласен, да. Но есть вина, которые будут предлагать импортеры по 600-700, по 500. Ну, уже хорошо, да, как-то более-менее. И последний момент, я хотел бы коснуться, то, что в Европе и во Франции, и в Италии много маленьких недорогих вин, которые просто беда нашего рынка в том, что он был привязан к определенным брендам, к определенным регионам, которые как раз-таки импортеры активно впихивали публике. И много маленьких вин были не раскрыты. Союз с ними был бы взаимовыгодным, потому что в Южной Франции, в Южной Италии, где-то на периферии, во многих местах Испании, можно найти массу вин, которые вам импортер отдаст и чуть ли не по себестоимости, за 2-3 евро. То есть не импортер, а производитель. И сюда вы привезете, но за 500, за 600 рублей уже продадите его. Эти вот отношения были очень плохо выстроены до нынешней ситуации. Сейчас их пытаются выстраивать. И это было бы вино не столовое, а вино апелляционное, да, например. Какой-нибудь там кабардес какой-нибудь, Пиксен-Лу, там, Южная Франция. Почему бы нет? Но надо было людям объяснять, что это неплохо. И надо было людям объяснять, что, например, Фин де Бургонь, Фин де Шампань, это дистилляты коньячного типа, бренди, которые стоят, ну, до 20 евро, выдержанные старые. И что это не хуже, чем коньяк VSOP. Но люди же хотят бренды, они хотят Hennessy, Martell, там, Хайн, я не знаю. И с одной стороны какая-то масс-маркет, идеология его, и идеология импортеров навязала в итоге эти марки. И людям в итоге сейчас объяснить, что есть в Европе, да, куча дешевых вин, дешевых дистиллятов, которые погибают, тоже без нашего рынка. А на вино, как вы понимаете, санкции пока не ввели и не введут, надеюсь. Нужно дружить, нужно искать, нужно находить. Но дело в том, что нужно бороться за этот рынок. И российский рынок, он очень большой. И он будет развиваться весь 21 век. В стране население, даже если оно не будет расти, будет таким же. Но потребление вина явно вырастет так или иначе, достигнет до обычных показателей там северных стран, типа Швеции, Норвегии, 20 литров на человека. У нас пока 7, а при нашем населении это будет еще больше в объемах, да? Он уже 8-й рынок мира. И в принципе сюда надо будет приходить людям. Но мне хочется, вот честно говоря, чтобы приходили с маленькими такими вот винами малоизвестных, может быть, апелляционов Европы, чем чтобы приходили сюда с масс-марками какими-то. Хотя, может быть, виноделие мира, оно в эту сторону катится.
Винный футуролог Дмитрий Ковалев на радио 801. Ну, а я просто напомню, что мы уже как-то подбирали вина до 500 рублей. Дешман, Креман и Доберман статья у нас есть. И подберем еще обязательно. Так что даже в этой категории можно что-нибудь хорошее найти. Спасибо, это была программа «Просто о вине».
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.